Ребят, привет! Это Кинокаст. Спасибо, что продолжаете нас слушать. Мы немножечко пропустили несколько выпусков, потому что то я была в отпуске, то Раиль был в отпуске, то тут суматоха с открытием кинотеатров. Мы дико извиняемся и, надеюсь, мы больше так не будем пропадать.
Уж мы в отпуск уходить, просто мы объявляем второй сезон, и все, и все, и все.
И все, и все. Наконец-то кинотеатры открыты, и мы с чистой совестью и с открытой душой можем обсуждать киноновинки. Вот. И первую киноновинку, которую мы будем обсуждать, это «Довод», который вышел в прокат с 3 сентября.
В общем, и в целом, давай сначала чуть-чуть про кинотеатры вообще расскажем, мне кажется. Как вы вообще... как вы открылись? Нормально у вас было все?
Смотри, в чем проблема. Показывать было нечего особо. Премьеры были, но не такие ожидаемые, как, например, «Довод», «Мулан» все ждут. Ну вот, и мы надеемся на эти премьеры. «Чудо-женщина» даже спасет. Не, на самом деле «Довод», как сам Кристофер Нолан говорил, что «Довод», он спасет кинотеатры. Потому что он не хотел, сейчас, секундочку, и я договорю, он не хотел выпускать свой фильм в стриминговых сервисах, он бы, возможно, получил больше денег, если бы он именно там прокрутил свой фильм, но он решил, что «Довод» будет таким толчком для зрителей, что именно с помощью «Довода» люди начнут ходить в кинотеатры. Возможно, судя по статистике, так пока и выходит.
Ну, он в премьерный день собрал по миру, ну, включая Россию, если брать, где-то 50 миллионов долларов. А на затраты фильма, по-моему, около 205 было. Если я правильно выписал себе.
Ты правильно выписал себе.
Ну, не знаю, у меня очень такое двоякое ощущение после этого фильма. Но сначала я выслушаю тебя, потому что меня немного зацепила твоя фраза «Самый лучший фильм «Довод»» Нолана. И я начну потом изливать душу.
Ну, это же прекрасно, что у нас разные мнения, и мы сможем дискутировать. Раз ты приклеился к моей фразе, которую я выставила в сторис.
Нет, понимаешь, она не единственная, только у тебя. Там все так. То есть и рейтинги какие-то у него на критике хорошо как-то высказывают. Ну что-то, конечно, не знаю.
Ну смотри, ты, наверное, сейчас со мной согласишься, что сюжет очень простой. Вообще, ну, за сюжет вообще не цепляешься, в принципе. Обычные чуваки спасают мир.
Типично.
А, кстати, вот хотела еще сказать, что Кристофер Нолан... один из единственных, по-моему, режиссеров, сценаристов, которые снимают фильм до сих пор на пленку. Потому что, как мне вообще... Я тоже не шарю в этом во всем, но я спросила у киноинженера нашего, и он сказал, что на пленку получаются качественнее и более панорамные картинки. Если ты хочешь снять какой-то сюжет с... пейзажем или с широкоугольный какой-то кадр, то пленка только может тебя спасти пока. Это такая информация, которая никому не нужна, но ее нужно было высказать мне.
Хорошо.
Спасибо.
Что по фильму?
Что дали мне высказать? По фильму что? Я посмотрела. Единственный фильм его до «Довода» — это «Начало». Вот. Вообще, напомним, что фильм это 2010 года, и я до сих пор не понимаю, как в 2010 году можно было снять такой фильм, и как можно было додуматься, я до сих пор не понимаю. Вот с этой инверсией времени, прошлое в будущем, будущее в прошлом. У меня вот вчера у меня болела голова. Ну, болела голова, и я прям, у меня мозг кипел. Может, я глупая, я не знаю, и вообще в этом... ничего не понимаю, но я, мне кажется, боялась моргнуть, чтобы не пропустить что-то. Вот, и по мне фильм меня вообще не отпускал ни на секунду. Я вот как села в кресло, моментально прошло 2,5 часа, и я просто с такими глазами вышла из зала, что я сейчас посмотрела, где я сейчас очутилась. Ну, это вот я высказываю свое мнение. Но это не самый лучший фильм в моей жизни, я скажу так.
Че я вот докопался до этой фразы твоей, да?
Давай.
Ты, Коль, посмотрела «Начало», там, знаешь как, вот я могу высказаться по поводу довода, что мне не понравилось. Во-первых, я до сих пор не понимаю, как работает эта инверсия. То есть там показан аппарат, который как-то себя перемещает, получается, в некий другой поток времени, правильно?
Там, по-моему, не в аппарате дело.
А что он делает? Он инверсирует человека условно, и он перемещается в ту часть реальности, которая движется по обратному течению. Они даже типа исходят из какой-то теории физики, где условно частицы, которые двигаются прямо по времени, и есть такие же частицы, которые двигаются обратно по времени. Вот он как-то вот... Какой-то есть некий такой инструмент, вот эти вот огромные капсулы, которые...
Это я видела, но, по-моему, дело было не в них. Или в них все-таки.
Вот там-то и дело.
Вот, знаешь, я прочитала несколько статеек, и каждый кинокритик, и каждая СМИ, которую посмотрела, сказали, что не нужно понимать этот фильм и как это все устроено. Ты, в принципе, в теории, грубо говоря, понимаешь, а вот как это все происходит точно, ты не можешь понять. И, похоже, понимать не нужно. Или несколько раз нужно посмотреть.
Все равно. У меня идет сравнение с началом, потому что, ну, они очень похожи. То есть, понятное дело, это не «Интерстеллар», потому что другое немного это совсем. А начало, они схожи. Там все равно в начале тоже идет некая такая игра со временем, просто внутри сна. Там же в сне, условно, происходит 100 лет, а ты проспал 10 минут в реальном времени. То же самое, аналог с временем в доводе. Мне просто непонятно, как работает эта технология. Ее не разжевали, а в начале, допустим, был персонаж, вот эта девочка, которая была вместе с Ди Каприо, ходила постоянно. Как ее звали?
Жена?
Нет, маленькая вот эта, все, которая была учеником.
Я
ее туда поставили, чтобы нам было понятно. Она спрашивала те вопросы, которые были у нас условно, и мы понимали, как работают вот эти сны, как вот эти слои, да, были из снов. И как они там вообще перемещались, и что такое лимб и так далее, я понимал. Тут этого персонажа нет, просто постфактум поставили вот этого персонажа, главного героя, которого имени, кстати, не дали. Он есть некий антагонист просто даже в «Кинопоиске». Да, его прописали как главный антагонист, но не дали им ни имя, ни фамилию, по-моему. Он некто, короче. Вот этот некто, его туда поставили после теракта в опере украинской, и все. И давай, вот эту вот инверсию. А я не понимаю, а как это произошло, типа? Как это работает? Мне нужно разжевать, потому что для меня вот эта вся фигня с физикой, она далека вообще. То есть, условно, если бы я понимал, как устроено вот это все, если бы я там, не знаю, хотя бы банально учил бы физику в школе, возможно, у меня бы как-то вот, ну, в голове это отложилось, и я бы понимал, что происходит, в принципе, на экране. Но, тем не менее, я не понял. Вот, дальше... У меня немного не складывалось то, как они действуют, то есть как персонажи реагируют на те или иные события. Мне вот эта, которая была там, которая играет Элизабет Дебеки, она Кэт, вот эта, да, получается, аристократка английская. Она как-то появилась, и получается, вот этот антагонист главный, он ее сразу начал опекать как-то. То есть, а зачем? Кто она? Вот, начал сразу ее как-то... защищать, то есть вот та погоня, помнишь, в обратном потоке, когда они там...
Да,
когда ее муж, получается, угрожал ей там ее пристрелить. Я не понимала, зачем, чё он прицепился к ней, то есть, понятное дело, у них там, возможно, чувства и так далее какие-то там, где-то там как-то было, да? Потому что он все равно ее опекал же, тем не менее, и после, и в финале, да, когда он переместился в итоге, дал ей телефон, чтобы она сообщила информацию. Потом... Вот это неимоверная клюква с русским вот этим злодеем. Ну, господи, ну хорош, ну серьезно. У нас, вот знаешь, просто как в Советском Союзе. Вот капиталисты, зло, воплоти, дьяволы такие, убийцы, кровопийцы. Вот то же самое и там. Русский такой, знаешь, который, блин, из глубинки, ядерные технологии. Короче, злодей, который готов уничтожить весь мир, потому что он вот такой плохой. Думаю, блин, ну хоть подарите ему причину. То есть у него была причина, что у него был рак поджелудочной железы, и он не хотел, короче, чтобы после него мир какой-либо существовал. То есть, правильно? Он был психопатом, грубо говоря, который ненавидел свою жену.
Но он же сказал жене, если я не могу тебя контролировать, значит...
Ну, то же самое.
Вот. И то же самое и с миром, я так поняла. Ну, что и... если он не может контролировать, то нахер он нужен такой мир?
Ну, это же клюква просто. Ну, реально. Ну, серьезно. Ну, вот как в этих... в фильмах 20 века, ну, голливудских фильмах 20 века, где там такой советский такой шпион, который там сейчас этот Белый дом разнесет. Ну, просто вот мне вот эта клюква не нравится. Вот. А потом я на протяжении... Мне непонятно было... Ладно, с инверсией, окей, мы типа поняли, что там что-то есть. Мне непонятно было, почему персонажи действуют именно так, в плане вот этот Нейл, да, который Роберт Паттинсон играет. Откуда он появился вообще?
Кстати, вот я хотела сказать, что он так резко просто появился в кадре. Просто. Он рядом сел.
Да, да, вот тупо. Вот Натя, там разберетесь в конце. Мы, конечно, в конце понимаем, что это и кто это. Но на протяжении... Фильм идет, ну, сколько? Два с половиной часа. Без учета титров, наверное, часа два, ну, плюс-минус, да? Появился, значит, он такой, что-то делает, помогает. Я не понимал просто на протяжении, наверное, часа сорока, что происходит в этом фильме. Почему они действуют так? Хотя можно сделать так. Какой-то просто поток был сценарий, и все. Мне прям вообще не понравилось. В плане спецэффектов, когда, допустим, они же купили Боинг, помнишь, вот этот самолет, который взрывался, они же купили Боинг, это не графика. Да, прикольно, то есть экшен, 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 я люблю экшен, но когда он идет на протяжении всего фильма, нет никакой драматургии, в принципе, когда ты не сопереживаешь актерам, они просто появляются в кадре и таким же образом и исчезают из кадра. Я не понимаю, зачем они там нужны, что они испытывают и как им сопереживать, я их вообще не понимаю, этих персонажей. Просто тупо экшен и неимоверно сложная тема в плане инверсии. То есть Нолан же всегда берет какие-то такие сюжеты, идеи для фильма. Что начало, да, это сны, что в Интерстеллар тема космоса очень сильно раскрыта. Что в Доводе инверсия времени была тоже. Но я не понимал, в принципе, ничего. И под конец фильма у меня некие ответы были, конечно, на те или иные вопросы. Но в целом я остался... как-то в каком-то растерянном состоянии, я вышел из кинотеатра и подумал, что я посмотрел. То есть я потом пришел домой, зная, что мы сегодня будем с тобой записывать подкаст, а это пятница, да, 4 число. Я начал смотреть обзоры. Хоть надежда, что меня разжуют хоть кто-то, какие-то умные люди там, да, какие-то критики. И половина из них тоже не вдупляла, а что происходит.
Мне кажется, я просто пришла смотреть... Хотела не думать, но я понимала, на что я иду, кто этот фильм снял, и не думать не получится. Я не цеплялась, я понимала, что сюжет будет абсолютно простой, вообще может быть бессмысленный. Мне кажется, он особо внимания сюжету и не уделил внимания.
Фильм же не претендует, но он сам говорил, что этот фильм не особо претендует на какой-то, знаешь, такой глубокий, смысловой какой-то, вот знаешь, что под... как Адили любят вот такие фильмы. Вот такое вот, чтобы за душу хватало так и держало тебя. Это фильм, ну, такой попкорновый, который посмотреть, повосхищаться и уйти. Но я сидел, я грузился, я откровенно грузился, пытался понять, почему вот это вот так, а это так, а как это время работает.
Здесь я согласна с тобой.
Это обычный фильм на один раз, то есть его вряд ли буду вообще пересматривать. Сначала я пересматриваю из раза в раз, потому что мне нравится. А тут, ну, вряд ли. Очень сложный фильм. Я... Может, как-нибудь посмотрю еще, чтобы до конца допилить, что там произошло, но нет. Но как посмотреть, очень прикольно, если вы не будете себе ставить какие-то планки завышенные по этому фильму.
Ну вообще, согласись, за эти 2.5 часа столько сцен было на экране, просто невозможно.
Я не успевал.
И, вот, я говорю, я боялась просто на секундочку закрыть глаза, я думала, я что-то пропущу. Еще, кстати, вроде, насколько я поняла, персонажи пытались нам объяснять, но в определенный момент речь останавливалась, и все. И типа, ну, думай, как хочешь.
Сами актеры, там, короче, съемки очень спешно проходили. В интервью тамошнему Урганту, условно, да, американскому, там их много, но который, какой-то из них, в общем, он говорил, и Дэвид Вашингтон тоже самое говорил, они не понимали, в принципе, вот когда они снимали ту или иную сцену, они не понимали, что там происходит. То есть они в абсолютно такой же ситуации были. И плюс вот это, вот этот заскок Нолана, когда он не раскрывает полностью сценарий даже актерам. То есть он дает вот эти эпизодические роли, они их отсняли и перешли к другим. И только потом, вот после того, как они перейдут к другим, он дает сценарий вот этого куска, они это снимут. То есть полноценную такую, условно, книжку под названием «Сценарий Довод» там нету.
Кстати, в некоторых кинотеатрах, по-моему, точно не у нас, может, в Европе, но он сказал, нужно сначала запустить начало в прокат снова, а потом уже...
Они не связаны были.
Не связаны, но, наверное, это какое-то некое объяснение вот этой инверсии времени.
По той простой причине, что до выхода непосредственно самого фильма, до всех предпоказов, Все абсолютно думали, что это либо сиквел, либо в этой же киновселенной условно находится, потому что тоже какая-то игра со временем, плюс вот там мелькал в трейлере тот актер, который играл отца, получается, невесты, вот этот персонаж, который Ди Каприо играл в начало. И все думали, что это как-то вот взаимосвязано, и, возможно, там даже объяснят, почему вот эта Юла остановилась в конце фильма или нет, да, в начале. Это, скорее всего, был маркетинговый ход. И плюс ему, я уверен, что он соберет, он, по крайней мере, окупится, не знаю, насколько он соберет кассу в плюс, но он окупится по той простой причине, что это, во-первых, единственная новинка пока что. До Мулана и там женщин, чудо-женщин и так далее.
Но мне фильм понравился. Я посмотрела его только два фильма, и среди этих двух фильмов «Довод» у меня на первом месте. Возможно, мне нужно посмотреть «Престиж», «Помни» его. Второй раз я этот фильм посмотрю обязательно в креслах Дибокс, чтобы ощутить весь спектр чувств. Я что еще хотела сказать? Что Раиль очень вас испугал, мне кажется. Сходить нужно обязательно, чтобы у вас немножечко поболела голова, чтобы вы как-то вошли во вкус вот этого кинематографа, что в кино ходить можно, что классные фильмы идут, они выходят. Очень здорово, у нас разные мнения. Вот, и вы можете прислушаться к мнению Раиля. И сходите один раз и прислушаться к моему мнению, и сходите несколько раз, дабы понять этот фильм хотя бы на 70%. Потому что на 100%, мне кажется, сам Нолан даже не понимает его.
Все, давай завершать подкаст.
Мы завершаем подкаст с приятным настроением.
Выпуск этого, а не весь
подкаст. Окей. Мы завершаем данный выпуск с приятными чувствами. Каждый высказался наконец-то. День ждал, чтобы сказать свое мнение про фильм. Но я точно день ждала. Мы все-таки искренне надеемся, что вам нравится наш кинокаст. Продолжайте слушать нас, ставить звездочки, лайки, комментировать положительные комментарии, отрицательные. Нам не важно. Главное, пишите. Да. Вот. Я надеюсь, что мы услышим друг друга на следующей неделе. Да, Раиль?
Да.
Да, мы подготовимся.
Скорее всего, мы Мулан все-таки.
А, еще мы Мулан, ладно. Я на Мулан схожу, я могу проникнуть. Да, 10-го. Ура! Вот, наконец-то настало время, когда мы сможем обсуждать, разговаривать, говорить про новинки киноиндустрии. Наконец-то настало это время. Вот, увидимся на следующей неделе. Пока.